Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня гость, историк Константин Залесский.
Здравствуйте.
И тема «Как получилась Новая Германия после Второй мировой войны?». Причем речь идет, конечно, о ФРГ, а тогда не ФРГ, Западной Германии.
То есть ГДР мы будем так, ну,
ГДР, по ходу... Да. Лекции, беседы. Да.
Константин... Совсем не обойдемся, конечно,
да,
но,
без этого не
в общем, не будем на ней делать акцент.
Итак, Константин, война закончилась. Да. Мы знаем, все разделено на оккупационные,
Зоны.
Зоны.
Да.
И когда рождается идея, что надо бы, конечно, Западную Германию как-то оформить в самостоятельное государство?
Ну, точно сказать, естественно, мы не можем, когда родилась эта идея, но, возможно, эта идея существовала, так сказать, изначально, да?
Угу.
Дело все в том, что вот когда организовали, значит, там три западных зоны и одна наша советская восточная, то через какое-то время там начала образовываться бизония, потом тризония, то есть совмещали управление местного самоуправления, оно становилось общее для всех трех зон западных и, соответственно, восточных. Вот. И надо сказать, что на тот момент в Германии по, соответственно, положению, которое было принято союзниками, и было, которое было обсуждено и в Крыму, и, так сказать, в Ялте, и в Потсдаме, надо сказать, что эта страна была оккупирована, то есть это вот очень важный термин, она была оккупирована, и войска, которые там находились, это были войска не освободителей, это были войска, которые разгромили эту страну. Соответственно, из этого исходилось и статус этих войск. То есть это войска не которые с населением дружат, а это войска, которые контролируют территорию. Это было и на нашей, и во всех зонах оккупации, естественно. Вот. И должен был пройти какой-то небольшой период, ну, этот оккупационный, да, когда там проведутся, там, во-первых, там, значит, страны должны получить репарации, Советский Союз и Польша получают репарации с зоны своей, то есть с восточной зоны, соответственно, те страны, наши союзники, они получают репарации с западной, западных трех зон оккупации. Да, надо заметить, что формально мы должны были получить еще 25%, 25% промышленных предприятий, которые остались на Западной Германии, потому что Восточная Германия, конечно, развита в промышленном отношении на порядок меньше, чем там Рур, там, ну, так сказать, там крупный. Вот, и мы должны были получить 25% еще предприятий, правда, за продовольствие. Ну, то есть мы должны были за это заплатить, но получить предприятия. Вот и мы их не получили. То есть, по большому счету, когда у нас говорят, что вот, репарации были выплачены не полностью, то тут в этом есть определенная доля правды, но она исчисляется не в деньгах. Она исчисляется в промышленных мощностях, которые, честно говоря, на мой взгляд, это больше, чем деньги. И главное, что сейчас это уже нельзя определить. То есть денег, предположим, там не дали, а вот если бы мы получили это промышленное оборудование, возможно, это дало бы там определенный сдвиг, толчок, ну и так далее, так далее. Вот, но этого не произошло, как бы, ну, так случилось. Мы, в общем-то, особо и не настаивали в результате. Вот. И, значит, вот разделилось на две зоны, и в общем и целом подразумевалось, что пройдет, ну, по крайней мере, скажем так, это подразумевало советское руководство. Ну, я так, об этом не было заявлено официально, это можно судить только по отдельным таким высказываниям, что в общем и целом Сталин, возглавлявший Советский Союз, естественно, определявший его политику, он предполагал все-таки объединение Германии. Особенно, так сказать, после этого, там, помнится, еще и Берия выступал за это очень активно. Причем объединение Германии, ну, то есть все зоны оккупации, они объединяются в Германию. Естественно, при объединении Германия становится нейтральной, причем с сильным коммунистическим движением, ну, которое действовало, сейчас создается на Восточной Германии, вот оно, значит, выйдет на общегерманский уровень, то есть будет сильное коммунистическое движение, сильное социал-демократическое движение, страна будет нейтральной, как, предположим, Австрия или Финляндия, и в результате, вот если вы сейчас представите себе мысленно карту Европы, Получается, что Советский Союз и страны социалистического лагеря прикрыты таким вот кордоном из буржуазных государств, которые, естественно, внеблоковые, естественно, без вооруженных сил, ну, без, скажем так, серьезных вооруженных сил, которые служат, скажем так, вот буфером между социалистическим лагерем и капиталистическим. То есть, в общем и целом, такое мирное существование блоков, которые, в общем, друг друга не любят и, в принципе, любить не должны. Но и, соответственно, исходя из этого, Советский Союз и строил свою политику. Политика была какая? Значит, учитывая, что, скорее всего, будет объединение, надо срочно все вывести из Германии. Ну, как так сказать, социалистическое планирование предусматривает, значит, все вынести, значит, оттуда что можно, потому что потом не отдадут уже все. Вот. А вот на противоположной стороне там действовали совсем по-другому. И причем создается очень, скажем так, серьезное впечатление, что действовали по-другому, потому что не собирались никогда объединяться. Подчеркиваю слово «объединяться». Поглотить – да. То есть никто не был против создания, я имею в виду в этой, в Тризоне и в Бизонии, создания единой Германии, но не нейтральной. Угу. Не нейтральной. То есть курс был взят очень быстро. Очень быстро. В районе уже 1946 года. Причем, значит, надо сказать, что ситуация в Германии была, конечно, аховая. То есть, ну, страна прошла войну, страна прошла ковровые бомбардировки наших друзей Запада, причем друзья Запада ковровыми бомбардировками активно бомбили и Восточную Германию тоже, ну, помогали, так сказать, чтобы, не дай бог, не досталось чего. Вот. И, в общем, было довольно, ну, положение Германии было серьезное, все-таки там 7 миллионов погибших, 2 миллиона перемещенных лиц, ну, вот из тех территорий, которые Германия потеряла. Германия потеряла порядка 25% своей территории. Экономика находится в руинах просто. Значит, падение производства, ну, колоссальное. По сравнению с довоенным, ну, треть примерно составляет. А по отчетам специалистов конца примерно 45-го года, начала 46-го, в западных специалистов по Западной Германии, что 30 лет понадобится, чтобы руины разобрать. То есть, вот. Ну, то есть, в общем, перспектив никаких. Вот. И вот здесь, значит, активную роль, естественно, начинают играть Соединенные Штаты. Все остальные – это статисты. То есть, не будем говорить ни о влиянии Великобритании, ни о влиянии Франции. Соединенные Штаты сразу начинают, скажем так, занимать главные ударные позиции. В свое время это, значит, был такой термин выдвинут, как гегемонистическая стабильность. Такой вот хитрый такой термин, который подразумевает что? Который подразумевает наличие страны-гегемона, которая хочет и может быть лидером. То есть она хочет, не как та же самая Америка до Второй мировой войны, а хочет быть лидером. И у нее есть для этого материальные ресурсы. И тогда все, соответственно, другие, они признают ее лидерство и ей подчиняются. И Соединенные Штаты после Второй мировой войны совершенно конкретно вот этот вот решили быть гегемоном. В самой американской политологии там есть термин, вот у нас в свое время был термин «жандарм Европы», а потом «мировой жандарм». Но у нас слово «жандарм» носит отрицательный такой оттенок.
С прошлого времени.
Да, с прошлого времени. То есть вот жандарм – это что-то не очень хорошее. Uh-huh. Да, то есть жандарм Европы – это не самая хорошая страна. А в английском языке используют термин «констебль». И, соответственно, «констаблизация». И «констебль» – это нормально.
Порядок поддерживает.
Да, это, да, то есть с точки зрения, мы все время это норовим перевести как жандарм, мировой жандарм, но это у нас в результате у нас меняется немножко такой вот оттенок этого слова, потому что констаблизация – это вот именно констабль, то есть вот, хороший, умный, добрый, который следит
почти
за
порядком. Почти Шерлок Холмс Форд.
Шерлок Холмс Форд, да-да-да, Скотланд-Ярд такой, да, все. И вот здесь, значит, американцы начали действовать очень активно. И, скажем так, если мы вдумаемся, то действовали они правильно, со своей точки зрения, естественно.
Константин, успешно вот вопрос, прошу прощения.
Да, да, конечно, да.
А как же Сталин? Я не верю в то, что у него не было разведывательных данных. Или уже не входило вот, противодействие жесткое в его планы? Ну, вот что там?
Значит, ну, после объявления холодной войны, понятно, что уже все... Как бы, если до объявления холодной войны Сталин еще надеялся на что-то, но в принципе Сталин не собирался воевать после Второй мировой войны. Он рассчитывал все-таки Советский Союз получил приличные дивиденды. Надо сказать, что вот могу привести слова начальника имперского штаба Великобритании Алана Брука, который тогда заявил, что господствующая держава в Европе уже не Германия, а Россия. Поэтому сохраните Германию, постепенно восстанавливайте ее и включите в Западноевропейский Союз. Это было сказано в районе 45-46 года. И это полностью отвечало ситуации, которая сложилась. Советский Союз был силен, Советский Союз был мощный. Ему, в общем, противостоять никто, в конфликт с ним, в общем, вступать не собирались. Но чтобы нормально жить, вот нужно было сделать кордон. И спокойно заниматься, там у нас есть Китай, где есть определенные проблемы, которые решаются.
Причем и решились.
И решились. Есть еще направление Индия, то есть есть где на национальное освободительное движение антианглийское, ну, скажем так, явно принесет колоссальные дивиденды. То есть, в общем и целом, где играть на международной политике есть. Но нужно отгородиться таким кордоном от наших западных друзей. То есть, и... Конечно, Сталин получал информацию. Конечно, он это все получал. Но дело в том, что подходы, скажем так, капиталистических стран, они другие, чем методы, применяемые социалистическими странами. Социализм подразумевает определенное подавление. То есть, если люди не согласны, их начинают подавлять. И кроме того... Когда в Западной Германии, естественно, с подачи, ну, скажем так, когда Аденауэр выдвигал свою концепцию развития страны, то он, конечно же, имел консультантов из Соединенных Штатов. Поэтому, скажем так, он никогда не сказал бы ничего, что могло бы вызвать отрицательные эмоции там, за океаном. Значит, он сказал, что... Главное, вот в концепции, которая будет составлять Западную Германию, и это произошло уже в марте 46-го года, то есть это еще до ФРГ, это еще года три.
И до Фултоновской речи Черчилля, да?
Да. Но он сказал как, что главное, что государство, которое вот у нас сейчас тут существует, оно отказывается от господства над индивидуумом и предоставляет шанс инициативы каждому в любой области жизни и христианскую этику в качестве основы общественного устройства. То есть, вот такая концепция. То есть, соответственно, социалистическое направление – это индивидууму никто свободу, в общем, давать-то не собирался.
Ну, конечно, ограничивать.
Ограничивать, да. В 50-м году был проведен опрос. Могу сказать, что я не очень... Хочу всех предупредить, что не надо очень верить результатам этого опроса. Почему? Потому что я не смог узнать, как все-таки проводилась выборка среди опрошенных. Это опрос, как жители Германии реагируют на те или иные оккупационные войска. Реагировали. То есть, что опрос был проведен в Западной Германии, я понимаю, но как реагировали на Восточную Германию, то... Если опрос был проведен среди тех, кто из Восточной Германии бежал на Запад, то это немножко с цифрами проблема. Но, тем не менее, там были позиции, значит, там позиции, как вы реагируете на оккупационные войска? То есть они совсем незаметны, они немного заметны, они доставляют неприятности. Вот. Советские оккупационные войска 72% доставляют неприятности. Все остальные доставляют неприятности 20, максимум 30%. У них больше они незаметны или малозаметны. То есть, ну, это опять-таки говорю, что не совсем корректный, на мой взгляд, все-таки опрос, но надо иметь в виду, что в общем и целом На Восточной Европе создавалось то же самое социалистическое государство. Что у нас люди жили не то чтобы очень хорошо, соответственно, никто, наверное, не собирался делать, что они будут жить лучше в Германии. То есть, в общем и целом, это, ну как там, не знаю, казарменный социализм, не казарменный социализм, но, в общем, для роста личного благополучия, конечно, может быть, по сравнению с войной это был рост, все-таки продовольствием мы обеспечивали страну, но на Западе ситуация была в этом отношении лучше. Почему она была лучше? Значит, мы начали активно вывозить промышленные предприятия и товары, которые производились. По оценкам Польши, не по нашим, вывезено было порядка 3 миллиардов марок в ценах 1938 года. Что касается западной зоны, которая была богаче, из нее американцы, ну не только американцы, союзники, вывезли вот всего на примерно 1 200 000 000, то есть раза в, больше, чем в два, в, почти в три раза меньше. Правда, надо отметить, что это отнюдь не типа шаг доброй воли, потому что они еще себе присвоили все зарубежные авуары Германии, которых у нас не было, естественно. Это порядка на 4 миллиарда. Угу. А еще на 5 миллиардов они вывезли технической информации и патентов. То есть, если в общих цифрах, то там все хорошо. А если вот... Но, как бы, самим немцам нужно было оборудование. То есть, в этом отношении получилось, что к ним отношение более мягкое. И потом они, американцы... начали сразу же, практически сразу, очень активную работу по строительству новой Германии. То есть на тот момент государственность Германии была разрушена. Ее не существовало. Это был чистый белый лист бумаги. И вот американцы начали на этом новом чистом листе сразу рисовать ту страну, которую они хотят создать. Как мы помним, с другой стороны... в ГДР, ну, будущее ГДР, когда стало ГДР, там, естественно, тоже это началось, но пока думали, что вот сейчас все это объединится, и вот будет некая Финляндия или Австрия. То есть, что рисовать-то? Ну, там, там и создалось. А американцы начали сразу активную работу. Значит, там пошло место, естественно, местное самоуправление, ну, как, естественно, и на Восточной Германии. И вот тут Соединенные Штаты ввели в действие план Маршалла. Значит, это по имени, соответственно, государственного секретаря Соединенных Штатов. У нас все время очень часто любят говорить, что государственный секретарь — это министр иностранных дел. Это нет, неправда. Это значительно больше, чем министр иностранных
дел. У него полномочий достаточно. Класса,
да, потому что у них нет премьер-министра, напомню, да? То есть никто не стоит между президентом и госсекретарем. То есть госсекретарь — это, значит, не просто проводник идей внешней политики, это значительно более весомая фигура в политике. И вот был, значит, вот этот введен в действие этот план Маршалла. Но надо сказать, что, естественно, этот план Маршалла, он не только он сделал это самое так называемое германское экономическое чудо. К плану Маршалла мы еще вернемся, потому что в нем такое количество подводных камней, что сложно сказать, то есть нет, вернее, даже не сложно сказать, а когда вот читаешь документы по плану Маршалла и, соответственно, его результаты, и то, как шло все это переговоры, понимаешь, что когда говорят, что план Маршалла был введен для Европы, говоришь, ну, конечно, может быть, но вообще-то план Маршалла был введен для США. То есть, как всегда, США ввели то, что им выгодно. Нет, и это правильно.
Конечно.
То есть, это правильно. То есть, как бы, они помогают другим, помогая себе, развивая свою собственную страну. То есть, вполне логичная политика. Вот. Но надо отметить, что...
Константин, я вот сейчас слушаю вас, и вдруг я вспомнил рассказ отца, который служил и в Вене, и в Берлине после войны в администрации.
А, вот в нашей
стране. А я его спросил, а какие деньги там ходили? Он подумал и сказал... самая лучшая валюта — это была американские сигареты.
Да.
Все мерилось абсолютно на сигареты.
Он, то есть, глупо говорить, что он абсолютно прав, потому что он абсолютно
он
прав.
Он это видел.
Да, значит, да, в Западной Германии, в Западной Германии валюта была сигареты, кофе и доллары.
Угу.
Вот. Марка сама, вот Рейхсмарка, продолжала ходить Рейхсмарка, она в общем и целом, ну, нет, она что-то стоила, и как раз черный рынок-то был на ней. Там, в принципе, в Западной Германии вот к этому моменту все покупалось на черном рынке. Магазины были пустые вообще. Все на черном рынке, инфляция колоссальная, цены бешеные, разруха полная, ничего нет. То есть там была, ходила такая фраза, в Германии слишком много продуктов, чтобы умереть с голоду, но слишком мало, чтобы жить. Вот. То есть, ну, в общем, ситуация не самая хорошая. Вот. И вот здесь надо сказать, что американцы, они стали сразу очень активны, и мы тоже, начали формировать партийные организации. Причем, надо сказать, что в Восточной Германии значительно быстрее это все сформировалось. Ну, потому что тут как бы коммунисты и социалисты, социал-демократы. Потом они объединяются в СЕПГ, и, в общем-то, и все заканчивается. То американцы взяли это дело под свой очень серьезный контроль. Они начали очень серьезно преобразовывать существовавшие еще в Веймарской республике партии, создавать новые партии на их основе, с очень серьезной проверкой их финансов, откуда деньги берутся, откуда люди идут, откуда что, откуда почему, чтобы, не дай бог, туда не пролез кто-нибудь, кому они не доверяют. То есть там все было, поляна была зачищена полностью. Для этого был применен в том числе и так называемый процесс денацификации. В восточной зоне процесс денацификации не проводился. Почему? Потому что руководство советской оккупационной зоны пришло к какому выводу? Если человек совершал военные преступления, то он должен быть за них осужден. Если человек не совершал военные преступления, то его не надо привлекать к ответственности. Ну, то есть, в принципе, это такая ситуация.
То есть, если ты какой-то городской чиновник и ничего за тобой не числится, иди работай.
Да, а если числится, то и извини, родной, да. Значит, что касается западной зоны, то там, значит, вот это был американцами инициирован вот этот процесс денацификации. То есть, что это такое? Это если человек если человек был там, членом партии и так далее, и занимал определенный пост, то его, значит, разбирает его дело судебная палата. Не судит, а разбирает его дело. Было разобрано порядка 900 тысяч дел. Да. А еще была, значит, создана анкета, где было там вопросов, там 131 вопрос, подробнейшие, что делал по... И суды, суды были немецкие, но под контролем американцев. Суды принимали решение, какой категории отнести человека. Значит, это будет главный виновный, виновный, попутчик, замешанный, попутчик и незамешанный. Вот. И в результате от того, к какой категории человека отнесли, там, значит, либо лагеря, либо запрет на профессию просто, либо штраф, либо еще что-то. Здесь как раз вот играли приговоры Нюрнбергского процесса о организациях. То есть, если ты член СС, ты уже виноват. Ну, потому что у тебя преступная организация. То есть, тебе там какое-то там поражение в правах ли, либо судебные, либо там в лагерях. Но, значит, в принципе, не члены партии, в принципе, все это проскакивали как незамешанные. А надо сказать, что не членов партии военных преступников было довольно большое количество. Вот, например, да, плюс американцы сами смотрели, кого допускать, кого не допускать
до процессной стороны. Это была избирательная денацификация.
Формально нет.
Неформально, конечно.
Формально всеобщее. Но можно привести пример. Был такой человек, как генерал-полковник Франц Гальдер, который возглавлял генеральный штаб сухопутных войск, причем во время польской кампании и во время первой кампании Советского Союза. Так вот, его не привлекли к процессу денацификации, потому что он в этот момент работал в исторической комиссии на США. Вот. И, в общем, там было довольно много проблем. Были взятки, были предвзятые отношения, было много чего. Плюс можно запомнить, что, в принципе, очень незначительное количество судебных чиновников нацистской Германии пострадало после войны. Почему? Потому
что... А вот давайте, да. Почему вы объясните после новостей?
Давайте.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня историк Константин Залесский. Итак, судебная система Германии, в общем-то, потерь не понесла.
Да, потерь не понесла, потому как, опять-таки, вопрос, почему? Да вот почему. Потому что судебная система, даже при нацистской Германии, она формально считалась, ну, как у нас положено, да, определенная ветвь власти, не политическая. То есть судей, которые и прокуроров, которые были членами партии, было очень мало. Они были все, в общем, люди независимые. А потом, когда их стали спрашивать, а что ж вы судили-то так-то? Говорят, так законы такие были. Мы ж по закону.
А, ну да.
То есть, если...
А формально же безупречная
позиция. Если человек судит по закону, за что же его привлекать к ответственности-то? Он честный человек, вот у него есть уголовный кодекс, да, вот у него лежит все. Он же не в Народной судебной палате работает.
Ну да, он же не убежденный нацист, да, который по идеологии судит.
Он судит, вот, у него есть законы, а за что его привлекать? Итак, вот там был случай, вызывают человека, говорят, что ж, так сказать, родной, 250 смертных приговоров-то? Так, говорит, война ж, вот, военные, так сказать, законы военного времени. Да, дезертир, да, конечно. Я в своем праве, ну, человека отпустили, конечно, а что ж, за что ж его?
Ну да. Да.
Поэтому, как бы, значит, у нас судебная система, в общем, старая, поэтому она относится, в общем и целом, ну, скажем так, во-первых, по денацификации не было предусмотрено смертный приговор или пожизненное заключение. Это не, ни в коем случае. Были приговоры лет на 10 лагерей, но, насколько я помню, никто 10 лет не отсидел, нет, то есть освобождали
и раньше. Плюс к этому... Я просто хочу напомнить нашим слушателям, американский плотный контроль никуда же не делся, нет, наверное.
Нет, совершенно, ни при каких обстоятельствах. Контролировалось, причем в ряде случаев, если человек был нужен, как вот мы говорили про Гальдера, Соединенным Штатам, то было давление, причем давление какое? Телефонный звонок. И этого достаточно. Вот. Причем в ряде случаев... Если судебная палата принимала решение, которое не устраивало оккупационные власти, автоматически пересмотр и другое решение, очень часто пересматривалось, потому что, ну, они обычно там рукой махали так вот на обычном, ну, там, пусть сами занимаются. А потом смотрят, не, ну, это уже, ну, что ж, ребята, ну, непонятно, непорядок.
То есть вы не очень демократию понимаете, мы, ну, вам объясним.
В данном случае процесс денацификации, он, скорее всего, имел определенную пользу от отстранения вот нижнего звена. Угу. Ну, то есть то, что совершенно не интересовало американские власти, то есть вот их отстранить. Вот. А что касается вот уже вот, когда речь идет там о серьезных мероприятиях, то тут уже идет отбор по, так сказать, серьезным моментам. Вот. И, значит, тут у нас два направления. Значит, план Маршалла теперь и, соответственно, немецкое экономическое чудо. Они взаимосвязаны, конечно же, очень тесно. Причем план Маршалла и немецкое экономическое чудо, они имеют два основных аспекта. Экономический, потому что чудо, оно как бы экономическое, да, и политический. Вот, значит, давайте сначала, ну, я даже не знаю, на чем сначала остановиться, давайте, наверное, на экономике так по-быстрому, потому что, в принципе, все всегда останавливаются именно на экономике. Что вот она же германская, экономическая и чудо, а там было очень много политической составляющей, которую, в принципе, в Германии вообще упоминать не любят, ну, потому как это неинтересно. В Соединенных Штатах так совсем не упоминают, вот, ну, а только вот клеветники различные, ну, сказать. И, значит, во главе Германии, германского экономического чуда, это Германия еще оккупация, еще Бизония, еще Тризония, стали два человека. Это Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард. Причем довольно интересно, ну, наверное, это просто так звезды сошлись, что они, люди были, скажем так, нестандартные. Если мы, то есть, естественно, все знают, что Германия, она, скажем так, состоит из, ее населения придерживается двух основных религий, да, это Северная Германия, это протестанты, большая часть Германии, Северная Германия, это протестанты, и южная часть Германии, вот вокруг Баварии, это католики. И вот и Аденауэр, и Эрхард, они были представителями христианских демократов. То есть, соответственно, Эрхард представлял христианский социальный союз, это выходец из Баварии, а Аденауэр представлял христианский демократический союз, он выходец из Кёльна. Почему Бонн, под столица Германии, ФРГ, была под Кёльном? Потому что Аденауэр из Кёльна. Вот. Но самое интересное было то, что выходец из Кёльна Аденауэр был правоверным католиком, а уроженец Баварии Эрхард был протестантом. Вот. Ну, это, так сказать, я не знаю, так звезды так сошлись. Это никак не сказалось на их деятельности. Тем более, что они были совершенно два абсолютно разных человека. Аденауэр, если, ну, наверняка все видели его фотографию, такой высушенный, значит, аскет, такой чрезвычайно работоспособный, чрезвычайно, так сказать, сухой и конкретный. И Эрхард, человек, который любил пиво, сигару, любил хорошо поесть. Ну, баварец, настоящий баварец. Вот. И, значит, Аденауэр взял на себя руководство, так сказать, Германии, потом он станет первым германским канцлером, а Эрхард получил экономику. И Аденауэр, он был человек с очень большим прошлым, он с 18-го года был бургомистром Кёльна. То есть он фактически восстанавливал Кёльн после, ну, как восстанавливал, кстати, не был разрушен, но налаживал жизнь в Кёльне еще после Первой мировой. То есть он знал, что делать. И да, он, естественно, был антинацист, он никаким отношением не имел к Третьему Рейху, а Эрхард был экономистом. То есть он тоже стоял, так сказать, в стороне от Третьего Рейха, хотя там не бедствовал. То есть если Аденауэра там пару раз гестапо арестовало, ну, освободило, вот, то Эрхарда вообще-то не трогали, он экономист, всё. Вот. И была выбрана модель развития, которую мы уже упоминали, которую Эрхард архивировал так в августе 1948 года. «Несвободная рыночная экономика, связанная с либеральным ограблением прошлой эры, а экономика, берущая на себя социальные обязательства, оценивающая личность человека выше всего, предоставляющая прибыль тому, кто по своей работе ее заслужил».
Ну, то есть пирамиду он не имел в виду.
Да, не имел в виду пирамиду, и он не имел в виду вот этот вот самый грабительский либеральный капитализм а-ля...
Да-да-да, мы помним.
Да, да.
Мы помним.
Вот, значит, и Эрхард, и не только он, и, так сказать, вот там главный это был Вальтер Ойкен, с которым он раньше работал, это вот их разработка теории. Его разработка, его теория заключалась в том, в том числе, что государство должно взять на себя контроль и определение общего направления, создание инфраструктуры и обеспечение социального пакета. То есть обеспечить все, чтобы бизнесу было удобно, но обязать бизнес быть социальным. И Эрхард заявил, что... ну, это была его точка зрения, то есть он не просто заявил, это была точка зрения. Он заявил, что любой человек стремится к тому, чтобы у него было благосостояние. Его и его семьи. Это для него приоритетно. Только потом он будет думать о своей стране. И поэтому мы должны сделать ставку на то, чтобы дать возможность человеку устроить свое личное благосостояние. Если страна будет состоять из людей, у которых постоянно растет благосостояние, страна будет двигаться вперед очень быстрыми темпами. Соответственно, а государство должно все это обеспечить. И для этого Эрхард прежде всего провел денежную реформу. Вот где вот это бесконечное количество рейхсмарок, значит, все. Была проведена реформа, которая в один момент отрубила колоссальные ненужные денежные средства. Было объявлено единомоментно, что каждому человеку, вот обычному человеку, вот у него есть 60 марок, их меняют на 60 марок новых. Еще 20 марок через 2 месяца поменяют тоже. Все остальное меняется 1 к 10. Причем не все, а половина. А еще половина, 1 к 20. Причем включая все средства предприятий, ну, вот, то есть все, что виртуальное. То есть, в общем и целом, обмен, вот если бы средний обмен был примерно 6,5 марок на 100. То есть, 100 марок, за них получали 6,5 марок. То есть, было обрублено совершенно колоссальное количество ненужных денег. Одновременно были отпущены цены, но цены отпустили не как шоковая терапия. Цены отпустили, но при этом... Были составлены каталоги, которые составляли предприниматели вместе со специалистами, рекомендуемых цен. И был принят закон о скажем так, не обдуманным, а нерациональным повышением цен.
То есть государство контролировало аппетит предпринимателя.
Да, но не цены. Но не цены. То есть цены можно устанавливать, но смотри, все-таки опасно. Вот. И, соответственно, шла дотация, и осталось дотирование, уголь, газ, продовольствие. То есть вот это все, это дотировалось, чтобы цены удержать. И довольно долго дотировалось. То есть в результате вот этих действий одномоментно получилось, что люди снова стали доверять марке. Да, был установлен четкий курс к доллару. 3,3 марки за доллар. И с другой стороны сразу начали наполняться все магазины.
То есть, откуда? Значит, американцы?
Да. И в том числе американцы. То есть, с одной стороны, люди получили возможность сами все делать у себя в Германии. Параллельно пошли другие реформы. Параллельно пошла аграрная реформа. Когда были ликвидированы крупные товарные хозяйства и раздали, в общем, не мелким фермерам, по-нашему мелкий фермер, у кого там 3 сотки. Нет, имеется в виду, так сказать, там хозяйство, там по 10 гектар, по 20. Вот. Это было сделано. Была запущена программа строительства жилья государственными дотациями, потому что страна-то в руинах. Вот. Потом, значит, всячески начали поощрять предпринимательскую деятельность. Были проведены, в руководство предприятий были введены представители трудовых, так называемых трудовых коллективов, и поощрялось приобретение рабочими акций предприятия. Потом были созданы, так что у нас еще с точки зрения экономики там было, резко возросли инвестиции. То есть вот весь вот этот вот комплекс мер, он был направлен на, сначала восстановление, а потом рост личного благосостояния каждого немца. И вот этот вот рост благосостояния каждого немца, он толкал вперед экономику, потому что люди хотели зарабатывать и хотели тратить.
То есть потребители.
Да, уже вот год смерти Сталина, 1953 год, Эрхард объявил годом потребления. То есть вот к этому моменту уже, в принципе, все восстановилось. В принципе, действительно восстановилось. Вот. И тут, конечно же, помог план Маршалла. Что из себя он представлял? Это Соединенные Штаты сказали, мы будем восстанавливать Европу. Причем восстанавливать Европу, потому что Европу надо восстанавливать. Тут слезы просто наворачиваются на глаза. Вот. Правда, никто не собирался восстанавливать там Польшу, Чехословакию, где основные военные действия шли.
Венгрию,
что-то далеко. Потому как план Маршалла, среди прочего, подразумевал один маленький-маленький момент. В правительстве не должно быть коммунистов. Вот ни при каких обстоятельствах.
Это открыто или по умолчанию?
Нет, об этом предупредили совершенно спокойно. Что, значит, к моменту получения помощи коммунистов...
Да, будьте любезны.
Никто же не волит.
Ну да.
Если хотите, чтобы у вас были коммунисты, тогда, значит, в другое...
Без денег.
Да. Причем, без денег не звучит. Потому что деньги, в общем, никто давать не собирался. Соединенные Штаты, они не любят давать деньги. То есть, вернее, любят давать деньги, чтобы потом им отдали их.
И еще.
И еще. Вот. В данном случае вся программа по плану Маршалла, она составила довольно большую сумму, но ее в основном получил в ВПК 17 миллиардов по тем ценам долларов.
Это те доллары, да.
А причем больше всего получила, естественно, Великобритания, которая надо было после войны восстанавливать обязательно. Там же война шла.
Да и потом там в Малайи надо воевать.
Да, в общем, там много там, дел. Великобритания получила 2,8 миллиарда. Германия получила 1,5 миллиарда, и плюс еще она получила по другим программам еще определенное количество. То есть в общей сложности помощь Соединенных Штатов Германии оценивается в 3,8 миллиарда долларов. Все-таки сумма...
По тем временам значительная.
Очень большая. Но американцы не хотели давать, естественно, просто деньгами. Они давали деньги на покупку своих товаров. Причем не тех товаров, которые хотят страны, которые, которым предоставляется помощь,
ага.
а тех товаров, которые они им на эти деньги поставляют. То есть подавляющая часть этого была продовольствие, потому как в Соединенных Штатах в очередной раз перепроизводство пшеницы и прочих...
И прочего.
Соответственно, они, Соединенные Штаты, не хотят поставлять сырье, которое нужно экономике этих стран. Они предпочитают продавать продукты, товары, и Соединенные Штаты не хотят поставлять средства производства. Потому как, а зачем у них свои есть средства производства? То есть, в общем и целом, субсидируя страны, это действительно субсидируя страны, конечно, это снижает, очень здорово снижает нагрузку, это очень помогает странам функционировать, которые получают эту помощь. Соединенные Штаты дают толчок собственной экономике, ликвидируют дефицит, плюс они потребовали и, естественно, нашли понимание у всех своих партнеров, что должны быть установлены не совсем честные цены. То есть, например, пшеница в Германию поступает в полтора раза дороже, чем базовые цены, а уголь у Германии США покупает в два раза дешевле, чем базовые цены. То есть баланс цен такой вот несколько в пользу Соединенных Штатов. То есть, в общем и целом, торговля очень выгодная. Кроме того, Соединенные Штаты ставят, опять-таки, условия, которые тоже находят понимание у партнеров, по поводу того, что Соединенные Штаты будут контролировать потоки экспорта. То есть, например, Франция не имеет права покупать уголь у Польши, который стоит $12, должна покупать в США, который стоит $20. А, например, Великобритания не имеет права получать пшеницу из Канады.
То есть, вот... То есть вместо уголь читайте сжиженный газ.
Ну, не все ново под луной, да? В общем, да, все примерно в этом. То есть, если Соединенные Штаты дают деньги, они хотят за это...
Опять же, правильно?
Опять же, понимаю.
И правильно, да. Молодцы.
То есть, как бы вот все довольно логично и...
А правда ли, Константин, да. Вот правда ли, я читал в американском одном журнале, не знаю, насколько достоверно, Западный Берлин, который был Западным Берлином, туда вливались еще какие-то средства, чтобы это была витрина. Благоденствие.
Туда вливали средства, причем потому что Западный Берлин, он шел отдельной строкой финансирования, значит, потому как в, значит, ну, опять-таки, можно, да, уже, наверное, сказать уже, да, что 23 мая 49 года была образована Федеративная Республика Германии, и было объявлено, что Западный Берлин тоже туда входит, но, правда, туда было объявлено, что мы не согласились, поэтому Западный Берлин остался страной с отдельным статусом. Соединенные Штаты не хотели, естественно, влезать в конфликт с Советским Союзом ради Западного Берлина, то есть они хотели его удержать, потому что там было три зоны оккупации, Берлин тоже, естественно, был разделен, и он, естественно, получал финансирование по своей линии, хотя в счет Германии. Значит, сама хитрость создания ФРГ заключалась в том, что, да, подчеркну, ГДР не было создано еще, то есть еще была советская оккупационная зона. Значит, была создана ФРГ, которая, была принята конституция, которая была написана специалистами из Соединенных Штатов, которая подразумевала, то есть нет, не подразумевала, это было прописано в конституции, что конституция распространяется на территорию Тризонии, то есть, да, но... На все остальные земли Германии конституция распространяется по мере их вступления в состав ФРГ. Что и произошло в 90-м году. То есть это была конституция на всю Германию, которая не подразумевала создание государства какого бы то ни было на территории Восточной зоны и его непризнание. Надо сказать, что это не было волей немецкого народа. В Германии, уже в ФРГ, довольно были значительные силы, причем не только в составе СДПГ, то есть Социалистической Демократической Партии, но и в составе ХДС, которые выступали за то, что Германия должна стать мостиком между Востоком и Западом, должна быть, с одной стороны, социально ориентированная, то есть что должно устроить Восточную Германию, с другой стороны, она должна быть все-таки буржуазно-социал-демократическая, то есть вот такой мостик, такая вот процветающая страна, нейтральная и все. Значит, естественно, этот вариант не прошел. Политиков очень быстро отстранили от... Этих политиков быстро убрали, потому что это полностью не устраивало США. ГДР была создана через несколько месяцев, потому что деваться было уже некуда. То есть Советский Союз честно тянул до последнего. Как позже он тоже будет тянуть до последнего, когда в 1955 году Соединенные Штаты включили ФРГ в состав НАТО. В Варшавский договор ГДР вошла уже позже.
Угу.
То есть, в общем и целом, Советский Союз всегда находился в состоянии ожидания и догонял. Он догонял, да. А Соединенные Штаты в этом вели. Вот. И, значит, вот сейчас мы как бы, так сказать, сказали вот о экономических, да, сейчас можно перейти уже, да?
Нет, еще почти 3 минуты.
А почти, а тогда.
Да.
Вот, значит, и была создана вот эта вот экономическая база к 49-му году, а к 55-му году была создана база для воссоздания вооруженных сил Германии. И тогда уже Соединенные Штаты официально объявили, что они завершают оккупационный период, и после чего американские войска остались там как союзники по НАТО. В тех же самых местах.
Это очень
интересно. В тех же самых местах дислокации.
Да.
Да. А ФРГ стала полноправным членом НАТО. К этому моменту уже, значит, к 55-му, уже было, ну, экономика Германии уже одна из ведущих в Европе, то есть уже практически все восстановлено. Вот. И вот если смотреть исключительно с экономической точки зрения, то мы видим, ну, что вот, ну, в общем, как бы все благополучно, все развивается, доходы населения растут, проведена пенсионная реформа, резко повышенные пенсии, зарплата увязана с прибылями предприятий, то есть нельзя получать прибыль, оставлять зарплату на том же уровне. То есть нужно ее больше прибыли, больше зарплата, так сказать, все. То есть в общем и целом такой социальный, ну, если не рай, то, в общем, очень перспективное и развивающееся государство. Но за это все, вот за все вот это благополучие, за рост благосостояния населения, население растет, благосостояние растет, приходится расплачиваться политическими правами. То есть, это вот как говорится, да, есть такое слово патернационализм, но оно...
Патернализм.
Правда, да, патернализм, но это оно относится, когда свое государство, правительство опекает собственный народ. Оно не совсем подходит к действиям Соединенных Штатов, но здесь и примерно то же самое, что да, вам помогли обеспечить экономическое благополучие, но за это вы должны поступиться своими политическими правами, и не только политическими, а очень многими. Значит, первое, скажем так, одно из главных было то, что в Конституции была заложена федеративная структура Германии. Почему она федеративная республика? То есть это было категорически Соединенные Штаты против создания централизованного государства в Германии. Были созданы и земельная структура, которая была создана при создании ФРГ, она категорически отличалась от того, что было в Веймаре.
Сейчас новости, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа Константина Залесского. Итак, экономическое чудо совершилось,
да?
Причем я хочу сказать, что я видел какую-то статью большую в иллюстрированном журнале, и вот один из легендарных мерседесов, крыло чайки, у него двери вверх поднимаются, 300 SL, это выпуск 53-го года,
да.
То есть уже машины делают, да. А не к этому времени, Константин, была решена практически жилищная проблема.
Да, да, была жилищная проблема, была запущена, она была даже немножко раньше запущена, и к этому моменту она была решена. К этому моменту, вот в районе 55-го года, уже был выработан стандарт жизни в ФРГ. То есть это человек, у человека есть квартира, либо собственная, либо дешевая.
Угу.
Ну, квартиры небольшие, не очень большие, небольшие. Значит, квартира, холодильник, ну, плита, понятно.
Телевизор.
Телевизор, машина и раз в году Турция.
Отдых.
Или где-то
остановка. Ну, рядом у теплого моря.
Рядом у теплого моря, да. То есть, вот это стандарт жизни.
Угу.
Вот, для...
53-й год уже.
Да, ну, это... Попозже, это 55-й примерно.
55-й.
Да. Значит, и когда запускалась строительная программа, значит, все жилье было разделено на три категории. Первое – это до 65 метров, второе – до 80 метров, и третье – свыше 80. Ну, и коммерческие помещения. Коммерческие помещения. Вот для строителей первых двух категорий, значит, очень крупные льготы по налогообложению, ну, главное не по налогообложению, а по кредитам. Причем 50% банки обязаны им дать кредит, вот тут что хочешь делай, вот обязаны дать по льготному проценту. То есть сделано все, бум был вот к 53-му, немножко раньше, в 50-х, начале 50-х, был колоссальный бум строительства, 10% всего, вот, всего промышленного производства работало на строительство. То есть, ну, и в результате...
В
результате закрыли все. То есть, действительно было сделано, ну, колоссально много.
Правда, что большое количество турок были...
Да, да. Угу. Да, именно тогда начался приток турецких рабочих, уже не хватало рабочих в этот момент. То есть, соответственно, можно сказать, что еще и проблема безработицы была решена.
Угу.
Вот, при этом надо сказать, что вот очень важный этот момент, когда была проводилась пенсионная реформа и реформа, так сказать, связанная еще с ростом заработной платы, правительство ФРГ сделало все, и у нее это получилось, что зарплаты и пенсии были повышены не только у людей, занятых в производстве, в торговле, а и всю область культуры они тоже подтянули. То есть и всех преподавателей, ученых,
учителей,
да-да, то есть тех, кто ничего не производит. Это все, всех подтянули до того уровня, ну, чтобы, так сказать, не были какие-то провальные профессии, да, там, что рабочий получает 200 рублей, а учитель 90. Вот, то есть этого не было, подтянули всех, сделали, как это, христианские ценности основа, да, и социальное государство. Вот этот вот, они, и Аденауэр, и Эрхард, Эрхард стал канцлером после Аденауэра, но недолго. Он был, все-таки он был больше экономист, чем политик, а это не удерживается, в общем. Аденауэр-то он еще был, умел общаться с людьми. Вот. И вот, в общем, это было сделано. Значит, а вот что касается, значит, того, что за это пришлось заплатить, довольно много. За это, в общем, пришлось заплатить, если говорить грубо, независимостью. То есть, значит, федеральная структура в 47-м году, то есть еще это, был принят закон о ликвидации Пруссии. Пруссии сейчас не существует.
Такой земли, как Пруссия, да, нет.
Нет, такой нет земли. То есть это все расколото между разными землями. То есть Пруссии нет такого государства. Это совершенно суверенные земли. Значит, было введено... Тогда это был Совет земель, Ландесрат. Сейчас это Бундесрат. Это где же представители земель заседают. Без их решения практически ничего нельзя сделать. Центральное правительство ничего не может сделать. А земли имеют право в любое время подавать в Федеральный конституционный суд на нарушение их прав. И подают. В принципе, существует в Германии существует бесконечное количество комиссий по соглашению, которые обсуждают вопросы с землями центрального правительства, чтобы добиться каких-то результатов.
Это вот называется красивым русским словом «омбудсмен».
Да, ну, да, только там это, да, целые комиссии, которые...
Согласительные комиссии,
да, без которых вообще ничего не проходит. Решения принимаются... Очень тяжело, если это касается земель, сказать, там, влияние политика, как это может касаться земель. То есть это все очень сильно забюрократизировано, это очень тормозит принятие решений. Но это в Конституции, это менять никто, естественно, не может. Ни при каких обстоятельствах. И не меняет. То есть, в общем и целом, вот такие вот, скажем так, удар по центральному правительству был заложен в Конституции. То есть, чтобы центральное правительство голову поднять особо не могло. Потом, значит, еще что было, значит, сделано. Значит, ну, учитывая, что Германия проиграла Второй мировой войне, и в общем и целом в конце 40-х годов население Германии было больше озабочено выживанием, то, и, естественно, внутренними проблемами, то в общем и целом внешнюю политику, значит, отдали фактически на откуп Соединенным Штатам. То есть изначально Соединенные Штаты, скажем так, полностью контролировали направление внешней политики. То есть политики ФРГ стали четкими исполнителями воли Соединенных Штатов. Причем осознанно. То есть не по поводу того, что они это, так сказать, там вот их заставляют делать, нет. Значит, американцы ввели чувство, так называемое чувство вины германского народа за нацизм. Хочу отметить, что на территории ГДР подобного не было. На территории ГДР были военные преступники, фашисты, которые совершили преступления, был фашистский режим, и были жители Германии, которые к этому фашистскому режиму за него ответственность нести, естественно, не могут. Что касается Западной Германии, то чувство вины и вот эта вот ответственность за фашистский режим была возложена Соединенными Штатами и, естественно, немецкими политиками на всех немцев. Это существует до сих пор. То есть в какой-то степени, естественно, это сейчас начинает подвергаться определенному сомнению, но это, в принципе, пресекается довольно активно. Соединенные Штаты, исходя из этого, из того, что есть, значит, чувство вины, и, соответственно, нужно перестраиваться, общество должно быть перестроено, должно отказаться от своего фашистского наследия, нацистского наследия, и стать новым обществом. Соответственно, если все общество несет на себе чувство вины, вина возлагается на все общество, то оно самостоятельно перестроиться не может, оно же все виновато. Соответственно, нужно что? Нужно ему помочь. Причем помочь очень-очень-очень активно. Как же это было, как же этот вопрос был решен? Он был решен чрезвычайно эффективно. На это были потрачены серьезные деньги, но это принесло очень большие плоды. Опять-таки, можно с уважением относиться к действиям Соединенных Штатов. Что сделали Соединенные Штаты? Они начали так называемый культурный экспорт. То есть на территории Германии, еще оккупированной Германии, это все делается вообще в оккупированной Германии, то есть в тот момент, когда американцы могут делать вообще все, что угодно. Были открыты информационные центры, так называемые Америка-хаусы. Причем их было открыто 25, которые имели более сотни филиалов. Что представлял себя центр? Центр представлял себя, значит, это такое здание, да, где есть иллюстрированные журналы, книги, газеты, фильмы крутят. То есть
кинозал.
Кинозал, там лекторий, где постоянно идут встречи и так далее. Надо отметить, что в немецкой культуре, как до этого, так и сейчас, очень популярно вот такое общение с, условно, автором. Ну, вот как вот, когда пришел автор какой-то книги, вот он... Вот у нас это не очень принято. У нас там вот автор где-то выступил, ну и слава богу.
В книжном магазине и подписал.
Да, и слава богу. А здесь он и в книжном магазине выступил, и в книжных клубах, которые сейчас существуют. Причем вот я был в книжном клубе в Мюнхене и в Берлине был. Ну, это дворец с рестораном, с лекторием, так сказать, со выставкой. Ну, то есть это место встречи, это место, где люди общаются. И вот в эти Америка-хаусы... При том, что кругом разруха, а людям-то где-то, надо же где-то общаться, надо же куда-то идти, и вот они сами, то есть их никто туда, в общем-то, не то чтобы тянул, просто они сами туда идут, а там журналы, фильмы, лекции, рассказы, общение живое, все. И вот эти вот Америка-хаусы, значит, сколько, значит, считайте, значит, ну как, 25 до сотни филиалов, ну то есть...
120?
Нет, больше, там сотни филиалов.
А, сотни филиалов.
Там, всё, в каждом более-менее приличном городе. Это все есть. Значит, и через эти центры шла экспансия американской культуры. Причем, значит, все время муссировался вопрос, что вот свои идеи-то вы, ребят, забудьте, потому что вот к чему привело. Потому что все знают, что к чему привело. Ничего хорошего не привело. Надо сказать, что вот сразу после войны было сделано очень активная американская акция, ну, не только американская, англичане и французы тоже делали, по информированию населения о преступлениях режима. То есть вот фильмы из концлагерей, это все было прокручено. А после этого пришли Америка Хаусы. Что вот, смотрите.
А вот как может быть.
А вот как может быть, да. А это же лучше. Это, конечно же, лучше. Сравнить, да? Просто это, может быть, некорректно сравнивать. Но, в принципе, вот. Значит, это идет, естественно, при поддержке администрации оккупационной. То есть все, конечно. Значит, следующий. И, наконец, был сделан еще следующий момент, чрезвычайно важный. Ну, еще два основных момента, скажем так, которые, в принципе, решили весь вопрос. Первое – это работа с молодежью. Сразу, как американская военная администрация сделала ставку на развитие молодежного движения под своим контролем. Создавались молодежные группы по тому же принципу, что и при нацистах молодежь должна управлять молодыми, где дают им обсуждать вопросы демократии под контролем. Значит, вот, их привлекают к обсуждению будущего, современных проблем, всего. Если группа обсуждает не те проблемы, ее закрывают. Создано порядка 10 тысяч групп молодежных, в которые включены порядка 1,5 миллиона человек. На это потрачены очень приличные деньги, но в результате все эти люди потом приходят в политику, становятся чиновниками. И вот, например, сейчас, когда мы обсуждаем, предположим, там Ангелу Меркель или кто-то, когда мы говорим, а кто может прийти на смену Ангелы Меркель? А вот, значит, кто лидеры ХДС, ХСС? Вот лидер, вот этот лидер. А он что? Он убежденный американист. А этот? Этот выступает за традиционные ценности и за тесную дружбу с Соединенными Штатами. А этот? А этот выступает за нетрадиционные ценности и за тесную дружбу с Соединенными Штатами. Вот пришли...
У меня такое впечатление, что их что-то объединяет. Я пока не могу точно определить.
А вот следующее, одно из самых интересных. Причем опробованное... уже с 50-го года. А сейчас вы скажете, напомнит вам это что-то или нет. Это культурный обмен. Это когда берутся люди и приглашаются в Соединенные Штаты на различные программы, которые называются программами обучения. Но выдаются дипломы, все, никаких проблем. АБЦ, ДКД, ну и так далее, другие аббревиатуры. Учат бизнесу чему угодно.
Цель культуры... Живут, наверное, в семьях.
Живут, кто в семьях, ну, там разного длительности.
Разные программы.
Да, разные программы. Массовые. Да? Причем цель программ не обучение. Ознакомление с образом жизни, ознакомление с идеологией.
И это по сегодняшний день?
Вы знаете, я сейчас не могу вам сказать, я просто не очень хорошо знаю про современную Германию, если. Но это началось в конце 40-х годов. То есть как только было образовано ФРГ в 49-м, уже нельзя было, так сказать, то есть нет, можно было, но уже нет военной администрации, уже нельзя так вот. Вот. Был открыт массовая программа, и любой практически человек, который потом приходит в политику, он обязательно уже прошел вот этот вот курс. То есть это все за, ну, за, как это называется, на гранты. Вот. И вот в результате вот этих вот действий Германия стала той, которой она стала сейчас. То есть после, с 50-х годов, Соединенные Штаты четко, они время от времени отпускали тормоза, естественно, ну, потому как нельзя все время давить-то. Вот, значит, контролировалось в основном по четырем основным направлениям. Это, значит, первое, это политики, естественно, средства массовой информации, армия и экономика. Экономика контролировалась в каком смысле? Была построена в результате и плана Маршалла, и определенных других действий, создана система экспорта Германии, завязанная на Евросоюз, и на те страны, которые зависят, в общем, экономически от Соединенных Штатов в той или иной степени. То есть любые действия Федеральной резервной системы могут привести к обрушению экономики Германии. То есть вот эти вот рычаги экономические, они существуют. Дальше, существуют политические. То есть никогда во внешней политике, вот можно обратить внимание на ту же самую Меркель, никогда во внешней политике ФРГ не пойдет против Соединенных Штатов. Это при том, что сейчас у нее с Трампом очень напряженные. Если вы вспомните, когда выиграл Трамп, Хиллари Клинтон сказала, типа, вот я проиграла, и теперь одна надежда на Германию, что она будет проводить, типа, условно, западные ценности. Такие слова были дословно. Почему? Вот именно поэтому. Средства массовой информации тоже контролируются.
Это очень... вы рассказывали, да, там, да, вообще никаких, да, случайностей, вот, не, да, бывает.
С экономикой вот попроще, потому что экономика — это не прямое управление, а, скажем так, опосредованное. Но в общем и целом вот такую Соединенные Штаты построили структуру, потратив на нее определенные деньги, но, на мой взгляд, деньги полностью окупились.
Я вот в этой системе, которую вы столь подробно описали, я в ней слабых мест не вижу.
Да, то есть сделали, скажем так, серьезные люди, серьезно работали, потратили серьезные деньги, вот, и в результате вот создалась вот та самая Федеративная Республика Германии, которая... получилось
дитя экономического, да, чуда, да, Америки, Эрхарда и Аденауэра.
Да. И вот здесь вот мы можем привести еще такой очень интересный факт, который показывает, что такое создание в 49-м году независимого государства Федеративной Республики Германии. В Германии было создано американцами две организации еще во время оккупации. Та самая знаменитая организация Гелена. Это разведывательная служба, которая занималась прежде всего Востоком. То есть, ну, Гелен, он был специалист.
Он же начальник отдела Восток был.
Иностранной армии Востока, генерального штаба сухопутных войск. Да, он был.
Он же к американцам-то, как я читал, ушел с огромным количеством информации и документов.
Со всей базой, со всем своим архивом, конечно. Да, и со всеми своими агентами. Вот, нет, он заслуженный человек, генерал-майор вермахта. Вот, денацификацию не проходил. Вот, значит, вот была создана эта, значит, служба, которая, значит, сначала он просто сотрудничал с американцами, значит, в 46-м году была создана эта служба, которая занималась разведкой. Занималась она на деньги, соответственно, Центрального разведывательного управления. Кроме того, значит, когда в 49-м году была основана Федеративная Республика Германии, организация Гелена продолжала благополучно существовать на деньги Центрального разведывательного управления. И только 1 апреля 1956 года ее передали американцы ФРГ, и была создана Федеральная разведывательная служба Германии.
Это БНД, да?
Да, вот? БНД, да, БНД, которая просто была переименована.
Ага.
Но это еще не все. Это еще не все. После того, как была создана ФРГ в 49-м году, в 1950 году по рекомендации союзных комиссаров, верховных комиссаров, была создана Федеральная служба. Управление по защите Конституции было создано, которое занималось контрразведкой и находилось в подчинении Соединенных Штатов. И в 1955 году ее передали ГДР, ФРГ, и теперь она называется Федеральная служба защиты Конституции Германии. То есть, фактически до 1955-56 годов разведка и контрразведка Германии находились под непосредственным контролем США, причем именно непосредственным контролем и финансированием. То есть даже не было какого-то камуфлирования. То есть вот, условно говоря, называется, была ли эта страна свободной? Нет, конечно, но она была экономически сильной,
успешной.
Да, уже к 1956 году Германия выплатила долги и уже стала сама давать в долг, ну, на государственном уровне, так сказать. Вот такая вот ситуация сложилась в создании Федеративной Республики Германии. То есть, да, с одной стороны, мы видим действительно экономическое чудо, а мы видим действительно очень эффективную работу правительства Германии, которое приняло, скажем так, ну, наверное, чуть ли не единственную правильную политику, которая могла привести к возрождению немецкой экономики. То есть, вот создать вот такой вот вариант либерального капитализма, но не хищнического, а попытаться сделать его как-то с человеческим лицом, да, у нас принято было говорить. Вот, то есть попытаться, да, так сказать, как-то приспособить к тому, что есть.
Опять же, Это какие же американские мозги все это придумывали, работали вместе, контролировали?
Ну, надо сказать, что здесь в большой степени все-таки в создании плана сыграли роль американские мозги в том степени, что они поняли, что им что хочет Эрхард. Потому что когда, такой был сам факт, значит, когда Эрхард выдвинул свою программу, его вызвал Клей, это верховный комиссар известный. И он ему сказал: вы знаете, Людвиг, мои советники считают, что это ошибочное решение. На что Эрхард ответил, вот мне очень нравится его ответ, он ответил: они не одиноки, мои советники сказали мне то же самое.
Но Клей, тем не менее, согласился с Эрхардом.
И поддержал активно действия Эрхарда.
Ну что ж. Дальновидный был верховный комиссар.
Да. Напомним, да, что Клей — это тот самый, который освободил почти всех военных преступников. По состоянию здоровья.
Политическая необходимость, она стоит на первом месте. Конечно, конечно. Вот. И вот 3 минуты осталось, 2,5. А насколько эффективна была вот эта политика по отношению к жителям ГДР?
Эта политика была очень эффективна, тем более, что американская пропаганда, американские вот эти действия, так называемая мягкая сила, она опосредованно действовала и на граждан ГДР, потому что, в принципе, там было довольно единое информационное пространство, как минимум в Западном Берлине и приграничных территориях. Ведь граница была, на самом деле, в начале, еще до создания ФРГ, граница была довольно дырявой. То есть, несмотря на то, что это разные зоны оккупации, в общем и целом перетекание населения между зонами оккупации, оно существовало, и оно и могло быть, потому что, в принципе, это зоны оккупации, страна-то вроде как еще, так сказать, одна под оккупацией, то есть, в принципе, там могли быть определенные перекаты. Вот. И вот это, естественно, вот это все действие Соединенных Штатов, они оказывали давление и на...
Население ГДР.
И я не помню, кто-то очень хорошо сказал, что если бы не американская политика вот этой мягкой силы, то в 90-м стена бы просто так не рухнула. То есть, чтобы она рухнула, она должна была быть изъедена в культурном плане.
И изнутри абсолютно.
Изнутри, да. И, то есть, конечно же, это оказывало огромное влияние. Это вот, скажем так, вывеска благосостояние по сравнению с тем, что в ГДР в общем и целом, естественно, уровень отличался значительно.
То, что люди, которые вот еще в мою бытность, они ездили в ГДР, туристы, работать и так далее, вот они как раз говорили, когда они рассказывали про магазины в ГДР, ну, рожна вам еще надо. Ну, да, они говорят, а вот там ФРГ еще пуще.
Еще пуще, да, тем более, что в общем и целом там, как ни крути, там в Западном Берлине можно было какое-то время, так сказать, еще посещать это все, видеть. И, естественно, это играло очень серьезную роль, говорило не в пользу социализма. Это сейчас жители современных восточных областей говорят, что что-то по нашим воспоминаниям-то как-то вот...
Неплохо было-то, да?
Ну, тут мы как бы с ними спорить сложно, это их мнение, да?
Да, это
надо их мнение, да.
Новости после новостей. Константин Залеский ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, последним, получается, этой... программы Константин Залеский любезно ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса, если можно.
Пожалуйста.
Почему Англия и Франция, которые после Октябрьской революции все собирались уничтожить советскую власть в России и Советский Союз и натравить на СССР всех, кого можно, во время войны приняли сторону Советского Союза против фашизма? И второй вопрос, почему Англия и Франция были после войны уже были против создание единой нейтральной Германии.
Спасибо.
Да, спасибо. Значит, да, это очень хороший вопрос. Значит, как раз мы уже в самом начале передачи говорили о гегемонистической стабильности, и Соединенные Штаты в межвоенный период не хотели претендовать на роль вот этого самого гегемона. Они, наоборот, придерживались изоляционистской политики. Только потом Рузвельт начал, так сказать, ее резко менять. Что касается Англии и Франции, то действительно, Советский Союз они как бы, ну, не то, что не переносили, а как, очень хотели, чтобы, так сказать, была свергнута советская власть, и предпринимали для этого целый ряд мер, в том числе создание так называемого санитарного кордона. Вот та же самая Польша, та же самая Чехословакия, ну, даже и Венгрия, и Румыния, вот это все были страны, в которых сначала была в основном мощная французская составляющая, потом стала усиливаться английская. Но причем английская какая? Дело в том, что в межвоенный период наметилось очень сильное сближение между Великобританией и Соединенными Штатами. И естественно, что в этой паре главную роль начинала потихонечку играть именно Соединенные Штаты. Потом к власти, после начала Второй мировой войны, когда Великобритания объявила войну Германии, к власти пришел Черчилль, точка зрения которого заключалась в том, что необходимо сначала победить Германию. При этом он абсолютно, как, на мой взгляд, абсолютно трезвый политик, несмотря на свою любовь к коньяку, значит, он считал, что Советский Союз необходим для того, чтобы победить Германию. Причем, естественно, из соображений того, что тогда можно не очень задействовать свою армию. Черчилль не хотел повторения Первой мировой войны, когда Англия понесла довольно большие потери. И надо заметить, что во время Второй мировой войны Англия потеряла меньше, чем во время Первой. Что касается Франции, то она была выведена из игры в 1940 году германскими войсками, и поэтому ее роль как, ну, скажем так, равноправного союзника по антигитлеровской коалиции, в общем, не можно было не рассматривать. Да и кроме того, во время войны начала резко падать роль Великобритании, она стала превращаться в общем, ну, скажем так, во младшего партнера Соединенных Штатов. Поэтому Великобритания и Франция не смогли сыграть какую-то роль против Советского Союза, и они посчитали, что в данном случае Германия — это большее зло, и выгоднее сделать ставку на союз с Советским Союзом. Опять-таки, там ленд-лиз пошел, то есть помощь Советскому Союзу была оказана довольно значительная. Ну, хотя, да. Ну,
но спасибо за эту помощь.
Да,
в любом случае.
Спасибо за эту помощь, но как бы она была сделана, естественно, исходя из собственных интересов, но вот была такая позиция. Что касается послевоенного периода, то Англия не смогла, ее значение начало падать, ее сближение с Соединенными Штатами наметилось все более тесное, и в общем и целом этот процесс, который начался еще во время войны, он сейчас, по-моему, пришел к совершенно окончательно логичному завершению, когда даже не сейчас, а когда там не так давно, помните, одного премьер-министра Великобритании в карикатурах изображали собачкой на руках американского президента. Вот. Кэмерона, по-моему, да, это было?
По-моему,
в отношении Кэмерона.
Да, кстати, вы не видели такой фильм Романа Полянского «Призрак»? Ну, это не очень точный перевод, это литературный обработчик.
Нет.
А вот там, кстати говоря, должность премьер-министра Великобритании, какие люди туда попадают, и какие неожиданные сюрпризы, очень хорошо.
Я очень люблю Романа Полянского.
Очень хороший кино.
Вот, и, значит, соответственно, Великобритания, она абсолютно сознательно стала, скажем так, представителем Соединенных Штатов в Европе. Соединенные Штаты на это потратили очень приличные деньги. То есть это Трамп-то потом очень сильно возмущался, сколько на это было угроблено. Ну и мы уже сегодня об этом говорили, что по тому же плану Маршалла наибольшую помощь была предоставлена именно Великобритании. То есть Великобритания — это, скажем так, не просто партнер, а ближайший соратник и партнер Соединенных Штатов. Поэтому, но роль ее, соответственно, она потеряла, как она потеряла свою империю. Потому что без империи Англия что? Ну, Англия — острова. Вот. Что касается Франции, то Франция до сих пор упорно пытается играть роль мировой державы, на мой взгляд, это у нее не всегда получается, но она делает все возможное. Это начиная с де Голля. Де Голль всеми силами пытался сохранить вот за ней вот участие вот в этом, так сказать, тройка великих держав.
Он, по крайней мере, он же предпринимал усилия по уменьшению зависимости от Штатов.
Постоянно принимал. Из НАТО он вышел, в конце концов, то есть стал наблюдателем. То есть и ядерная держава Франция. То есть Франция делает все возможное, чтобы вот сохранить свой статус великой державы. Но я говорю, что не совсем получается, ну, конечно, по экономическим соображениям, но не только по экономическим, по политическим тоже. Вот, но как бы она честно пытается это делать.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, а вот сейчас немцы говорят, русские, придите, освободите снова. Вот в связи с чем? В связи с том, что Рузвельт сказал, ну, если мы увидим, одна страна побеждает там, допустим, нет, мы будем помогать русским, так сказать. Если другая, то помогать будем другим, пусть они как можно больше убивают друг друга. Или, может, вот вспомнили то, что там, ну, как бы, сотни тысяч там немок изнасиловали, вот, оккупационной зоне американцев, так сказать, Голодомор там устраивали.
Вопрос.
Ну, в связи с чем, то есть, вот, недовольство вот этой, так сказать, американской политикой, вот, может,
в том числе... Спасибо. Вот,
ну, недовольство американской политикой связано как раз не вот с этими, не с этими моментами, потому что, значит, во-первых, эти моменты особо не муссируются, потому как... И они довольно спорные, потому что они все, как бы, это оценка отдельных людей, и они как-то, не то чтобы это вот доступные всем документы, там, по числу изнасилований, они есть, но эти документы не в широком доступе. То есть, что касается недовольства, то недовольство, оно будет наступать постоянно.
То есть, увеличиваться.
Расти. В свое время, вот, кто-то из лидеров ХДС... приписывают вот не то Аденауэру, не то Колю, вот, так сказать, одному из двух, он сказал, что своим соратникам: запомните, вы всегда должны быть самой правой партией. Если вы не будете самой правой партией, то появится другая правая партия. Вот. И поэтому недовольство, оно... Для чего существуют правые и левые партии? Там социал-демократы и ХДС, ХСС. Да, раньше они выполняли вот эту самую роль, так сказать, сдержек и противовесов. Да? То в одну сторону качнется, то в другую. А теперь, когда ХДС, ХСС переместилось... под влиянием, естественно, Соединенных Штатов, переместилась совсем уже в центр, и даже, так сказать, там не поймешь, чем она отличается от зеленых или социал-демократов, то стало, естественно, недовольные люди, которые находились, занимают консервативные позиции, то есть находятся на правом фланге политического спектра, они, естественно, будут недовольны политикой, проводимой этой партией, а раз политика проамериканская, то они будут недовольны зависимостью от Америки. Но, в принципе, ведь можно сказать о чем? Когда мы говорили вот сегодня довольно долго про то, что происходило в Германии после войны, то тогда, с точки зрения рядового немца, в принципе, вот все эти уступки бесконечные, они были обусловлены, во-первых, чувством вины. Во-вторых, они были обусловлены тем, что как бы рост благосостояния, можно за него расплатиться и тем, что внешней политики у государства в общем нет, тем, что нет, категорический запрет существует на общение с своим восточной частью своей страны, можно, сказать, на это сделать так, что у тебя работа есть хорошая, да, и ты в Анталию едешь отдыхать, да, то есть, в общем, есть какие-то такие блага. То сейчас, в общем и целом, это начинает забываться с точки зрения рядового, не с точки зрения политика, а с точки зрения рядового немца. То есть у него как бы он уже не связывает свое благополучие с тем, что ему дало Соединенные Штаты. И поэтому он говорит, как бы, вот, ну, у меня есть благополучие, так а чё ж мы такую внешнюю политику-то ведем? А чё ж мы такую внутреннюю политику ведем? А чё ж мы вот это так делаем? И, то есть это уже начинает ослабить, ну, время проходит, то есть нужны какие-то новые, так сказать, стимулы. Я, честно говоря, не знаю, сейчас Соединенные Штаты что-то делают в этом направлении, или Трамп сейчас в последнее время что-то в разнос совсем пошел, значит, по поводу того, что там и как бы любой житель любой страны не будет радоваться, когда против его страны кто-то наводит какие-то санкции, налоги или там пошлины. То есть это даже если они его не касаются, вот не касаются они его, Все равно как-то обидно.
Ну, обидно, конечно.
Обидно, да.
Как говорил киногерой, за державу обидно.
Да, за державу обидно. Как бы, опять-таки, вот я говорил там с немцами, они могут быть даже далеки от политики. Там, может быть, они тоже и Советский Союз, и Россию тоже не особо любят. Но как бы, когда им говорят, что вот будет, Северный поток будет идти, и газ к вам будет идти. А когда они слышат, что говорят, а давайте вы его не будете строить, а будете у нас покупать.
То, дорого. Да,
а вот даже не важно.
А, уже...
А вот даже не важно.
Все, я понял. Все-таки
как-то, понимаете, давайте я сам как-то, да?
Да, я решу.
Да, то есть, давайте, вот у меня будет газопровод, и у меня будет сжиженный газ. А я скажу, ну вот давайте я это возьму или это. То есть это вызывает раздражение. Причем раздражение даже у людей, которые, в общем, в этом не разбираются. Будет это нарастать? Да, конечно, будет, потому что, ну, по крайней мере, как действуют Соединенные Штаты, наверное, будет. В общем и целом, население недовольно. Мы уже говорили в предыдущих передачах, что, в общем, проблемы в Восточной Германии остаются и продолжают существовать, что восточные немцы, не только восточные, что и восточные, и западные немцы заявляют, что они не получили того от объединения, чего ждали.
По разным причинам.
Абсолютно по диаметрально противоположным причинам. Но одни ждали это, другие ждали это. Не получили ни те, ни другие. Это вызывает недовольство? Конечно, вызывает. Это вызывает социальную напряженность. Рост числа мигрантов вызывает напряженность? Конечно, вызывает. Сейчас опубликованы данные за прошлый год, что за прошлый год в Германии наконец-то увеличилось население на 200 тысяч человек. И потом делается вывод, а за счет чего оно увеличилось? Что она увеличилась исключительно за счет того, что мигранты мало того, что покрыли убыль населения, а еще на 200 тысяч выросло. Вот. И как бы это вызывает тоже определенное недовольство, потому что люди приехали с другой культурой. В принципе, в Германии не муссируется вопрос, средства массовой информации все-таки подконтрольны, не муссируется вопрос о вкладе Соединенных Штатов в волну миграции. Хотя он есть. Вот. Но как бы, понимаете, интернет-то не закроешь. Там же все-таки идет эта переписка. Это тоже вызывает недовольство. Поэтому, да, на мой взгляд, напряженность будет расти. Вот. Если что-то не будет принято. А учитывая, что Трамп взял курс на то, чтобы не просто типа раздаривать деньги по всему миру, а типа еще получать за них какую-то отдачу, то, скорее всего, это вызовет недовольство у Германии, которая привыкла, что ей дают определенные преференции за то, что она отказывается от своей внешней политики. Потому что если нет преференции, тогда вопрос, а зачем отказываться от внешней политики?
От внешней политики. А насколько вот действительно сильно противодействие американскому давлению по Северному потоку-2?
Давление не во всех кругах, к сожалению. Тут вопрос ведь вот в чем. Вопрос в том, что в той же самой ХДС, ХСС, как мы уже сегодня с вами говорили, значительное количество политиков, то есть, вот, так сказать, профессиональных политиков, они все прошли подготовку в дружественной стране, и у всех очень хорошие отношения с конкретными кураторами. Вот, и эти люди, они просто, так сказать, они настроены, с одной стороны, антироссийские, с другой стороны, проамериканские. Даже если они делают то, что они, скажем так, делают там взвешенно для Германии, ну, на благо Германии, они все равно это над ними будет висеть. Почему вот мы сейчас говорим, что Ангела Меркель, в принципе, наверное, выдающийся немецкий политик, потому что она может, несмотря на то, что она, естественно, действует в русле американской политики, она все-таки находит в себе силы хоть как-то в чем-то возражать, хоть как-то лавировать. Вот. Но из-за этого, ведь значительная часть, скажем так, профессиональных политиков из альтернативы для Германии, их там немного профессиональных, но те профессиональные, которые есть, это ведь все ХДС, ХСС. Это же оттуда ушли.
А, то есть они просто пошли дальше вправо.
Да-да, они на самом деле они не пошли дальше вправо, они остались на одном месте.
Они сменили название.
Да, потому что, в принципе, это наоборот, это ушла основная масса ХДС, ушла в другую сторону, в сторону, так сказать, либерального центризма. И да, будет усиливаться, ну, сложно сказать, это зависит во многом, опять-таки, от той же самой экономической ситуации и от миграционной ситуации. Если экономическая ситуация будет улучшаться, то люди, как всегда, купить избирателя ведь можно всегда и в любой стране.
Это да.
Да. Поэтому это, от этого будет зависеть. Если приток мигрантов будет угрожать благосостоянию населения Германии, то тогда будет усиливаться противодействие, противодействие центристам. Надо сказать, что есть еще одна, скажем так, очень, ну, неприятная тенденция. Это то, что последний, вот на последних выборах в Европарламент, это была тенденция, проявилась, что немецкий избиратель качнулся в другую сторону. Он качнулся к зеленым.
Mm.
Причем зеленые, ведь это в основном риторика защиты окружающей среды. Мы все за защиту окружающей среды, я хочу сказать, да?
До одного.
Да. Но риторика защиты окружающей среды – это отнюдь не политическая позиция зеленых. Политическая позиция зеленых – это, в общем, ультралеваки. Такие вот, на мой взгляд, люмпен-либералы, как бы я их назвал. Вот. И то, что туда народ качается, это тоже показатель недовольства политикой нынешних властей Германии. Но это, на мой взгляд, значительно более опаснее.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста. Да.
У меня вот возникло некоторое противоречие между тем, что вы сказали, как именно Штаты восстанавливали экономику Германии, и тем, что говорил Михаил Делягин, экономист, и тем, что написано в книжке «Бондарева «Берег». Угу. А именно, вы, в частности, сказали, что средства производства в Германию по плану Маршалла не поставлялись.
Угу.
В то же время Делягин говорил, что в отношении и Германии, и Японии америкашки вообще изначально задумали, что они будут аграрными странами. Потом, видимо, передумали и заливали и ту, и другую страну деньгами. А собеседник главного героя в этом, в «Береге» Бондарева, говорит, что американцы сначала вывезли у нас подчистую все оборудование довоенное, а потом они же нам завезли свои средства производства и плюс накачивали нашу экономику деньгами. За счет этого произошло экономическое чудо.
Спасибо. Да, ну, значит, знаете, возможно, есть разные точки зрения. Значит, учитывая, что есть данные по структуре того, что завозилось по плану Маршалла, то приоритет был именно продовольствие, потом товары употребления, и в очень ограниченном количестве средств производства. Хотя были требования германского правительства, ну, заявки германского правительства, они были, в принципе, в основном на средства производства, ну, потому что это было им необходимо. Поэтому что касается заливания деньгами, то об этом мы сегодня говорили.
Да.
На мой взгляд, это не заливание деньгами. На мой взгляд, это продуманная политика по стимулированию своей собственной экономики. Вот. Ну, если у уважаемого Делягина есть другая точка зрения, то я, опять-таки, не против ее.
А «Берег» Бондарева — это вообще художественное произведение, ну, скажем,
да,
так?
Ну, да, да, то, что, опять-таки, люди могут иметь разные точки зрения, да. Но, в принципе, по плану Маршалла есть очень приличные книги. Не помню, на русском, по-моему, нету, но на английском их бесконечное количество, и там довольно подробно расписаны параметры, поэтому это несложно посмотреть.
Я думаю, в интернете вполне найти.
Ну, выложено.
Было бы желание.
Да, было бы желание. Так
было бы желание.
Это я противоречия
не вижу. А потом вот это вот возмущение по поводу политики Соединенных Штатов, у меня наоборот вызывает только это политическое восхищение.
Да нет, я тоже
последовательно, не... где надо жестко,
да?
Где надо курс инъекций проводится.
Да, очень, причем деньги выделяются,
конечно,
в достаточном количестве.
Кураторы назначаются, кураторы беседуют со своими подопечными.
Да?
Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения были у гросс-адмиралов Эриха Редера и Карла Денниса?
Спасибо.
А между собой?
Да.
Значит, между ними были довольно, скажем так, очень сложно сказать, все-таки это живые люди, и, как бы сказать, отношения всегда, всегда сложные, но, значит, у них на первом этапе у них были отношения вполне приличные, но у них всегда были очень серьезные разногласия, потому что Дёнец делал ставку на, естественно, развитие подводного флота, а Редер был убежденный сторонник надводного флота. Надводный флот стоит дорого. Вот. И в 1943 году, как раз после ряда поражений немецкого флота, Гитлер вообще сказал, что больше не будем вообще строить большие корабли, их под нож вообще пустим, ну, металл, а будем лучше подлодки строить. И Редер как раз подал в отставку, и пришел Дёнец. То есть, но Дёнец всегда, и уже после войны, даже на Нюрнбергском процессе, они там рядом все-таки сидели, он всегда крайне уважительно относился к Редеру, он уважал его как своего старшего товарища и, ну, как своего руководителя. Все-таки Редер был там уже большой фигурой, когда Дёнец там только капитаном первого ранга начинал подводный флот создавать. Вот. Но отношения между ними были не совсем уж такие радужные. Потому что
но профессиональные,
профессиональные были, да. Угу. То есть, как бы Дёнец всегда относился к Редеру как к своему руководителю, как к своему командующему, как к человеку старше его, уважал его. Но Дёнец постоянно отстаивал интересы подводного флота, а учитывая, что ну, до войны как бы это было проще, потому что до войны финансов больше вливали, но вот уже во время войны, когда финансы, и главное не просто финансы, а металл, он был нормирован, то есть выделялось только определенное количество, то тут как бы доходило до серьезных возражений и серьезных конфликтов, потому что Дёнец, естественно, пытался тянуть одеяло на себя, а строительство больших кораблей, на чем настаивал Редер, оно было очень затратное. Вот, и с точки зрения Дёнеца необоснованное. Поэтому вот отношения у них были, скажем так, сложные, но деловые. То есть они не доходили, там нельзя сказать, что один ненавидел другого. Что было в нацистской Германии на каждом углу, когда люди просто, так сказать, не переносили друг друга и готовы были закопать. То этого нет. Этого нет.
Но они же все-таки фигуры профессиональные, не идеологические.
Нет, нет, они никто, ни один из них не был членом партии, хотя там значки, по-моему, им всем подарили. Там Гитлер любил дарить значки.
Вот эти вот золотые.
Да, да, да? Золотой партийный значок. Но это не значило, что он человек принимается в партию, просто ему его дарили. Нет, это они оба были военные профессионалы, моряки, причем Редер занимал высокие посты еще с Веймарской Германии, то есть он был еще и оттуда уходил. Считается, что Дёнец был более пронацистски настроенный, но опять-таки это сложно очень всегда определить.
Ну да, насколько.
Они оба сотрудничали с режимом, и никто не выступал против него.
Но, тем не менее, военными преступниками они были признаны.
Они были осуждены на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками. То есть, если процесс над главными военными преступниками назначил приговор, то, значит, да, он признал их военными преступниками.
Да. Но это был вот вопрос как раз.
Да, ну, к вам. Да, нет, они были именно. Именно оба были признаны военными преступниками. В современной Германии это все, как бы, так сказать, очень микшировано. Дело в том, что после освобождения... Дёнец отсидел полностью. Редера освободили по состоянию здоровья.
Ну, Дёнец же все-таки, наверное, подводный флот, потери союзников.
Ему дали не очень много. Ну, по-моему, 20 лет он отсидел. Вот. Но потом они оба получили пенсии. Да, потому что, несмотря на военные преступления, они не были партийными, они служили Германии, и на посту Германии они получили звание гросс-адмиралов. Соответственно, они получили пенсию адмиральскую. Потому как человек служил, значит, ему положено. В Германии назначались пенсии по воинскому званию, полученному, но только не в партийных подразделениях. Поэтому, например, два оберстгруппенфюрера СС после войны, один Зепп Дитрих получил пенсию после освобождения как унтер-офицер Первой мировой войны, а оберстгруппенфюрер Пауль Хаусер как генерал-лейтенант Рейхсвера. Потому что он с этого поста перешел в СС.
То есть ничего не забывается?
Ничего не
забывается. Все записано, все зафиксировано. Константин, огромное вам спасибо, что вы такую сложную тему просто доступно изложили за ограниченное время. Ну, а все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Новости. До свидания.